Глава 39. Повысить давление. Быстрее, сильнее, все дальше и дальше. Сидя в одиночестве за рулем, внутри которого хранилась тайна конечной цели их полета, Элизабет Мэлори что-то нескладно напевала звездам. Ее сверхчувствительные бирюзовые глаза научились различать блики, беспрерывно озаряющие величественную панораму космоса. Все, что прежде было для нее не более чем светящимися точками в небе, называющимися звездами, теперь превратилось в некое подобие джунглей со своими опасностями и преимуществами. Галактиками, группами галактик, звездными и газовыми облаками, группами звезд, метеоритами, сверхновыми космическими струнами, а также черными и белыми дырами. Эти две космические аномалии не были видны невооруженным глазом, их можно было распознать только с помощью небольшого радиотелескопа, находившегося на борту звездной бабочки. Даже магнитные поля и солнечные ветры уже не были в диковинку для нашей покорительницы теперь уже космического океана. Туманности образовывали целые скульптуры из переливающейся разными цветами космической пыли. А в далекой глубине космоса проглядывала непрерывная линия галактики, видимой сбоку. Элизабет Мэлори следила за фотометрами, измеряющими силу звездных ветров, надувавших два громадных треугольных паруса. Поскольку ветры то и дело менялись, ей приходилось постоянно управлять парусами и крепить в тугую снасти с помощью электросервоприводов с дистанционным управлением. Прямо перед ней всегда был руль с эмблемой в виде бабочки и жутким девизом «Последняя надежда – бегство». А над рядами клавиатур красовалась надпись, заключавшая в себе как будто легкую загадку, которую она пока еще не отгадала. В начале – тьма, в конце – рассвет, а посреди – светило. Сумерки? Южная звезда? Отблеск солнца? Нет, здесь определенно есть подвох. Она подумала. Ив мальчишка. Неловкий, несобранный мальчишка, хоть и с довольно оригинальным воображением. Ведь смог же он смастерить такую огромную игрушку и запихнуть в нее целых 144 тысячи душ. А еще есть эти самые 144 тысячи душ, притом довольно глупых, ведь пошли же они за этим незрелым мальчишкой, и среди них она. Шкипер в одиночестве рассмеялась, заметив, к своему удивлению, что ее смех вдруг стал поразительно похож на хохот Макнамары. Впрочем, смех на манер Макнамары был своего рода гимнастическим упражнением. Он не только укреплял грудную клетку и горло, но и благотворно сказывался на всем организме. В это мгновение на мониторе вспыхнул тревожный сигнал. Справа по курсу к ним приближался астероид. Элизабет тотчас же повернула руль, меняя курс космического корабля. Он маневрировал очень медленно и постепенно, так, что никто из пассажиров даже не заметил, что они изменили направление. Но она знала, впрочем, то была ее основная обязанность как рулевой, как нужно уклоняться от астероидов. Когда-то она точно так же умела обходить айсберги, китов и рифы. Она следила за небесным объектом по монитору наружного наблюдения. Когда астероид подошел достаточно близко, Элизабет достала бинокль и увидела, как каменная глыба поравнялась с правым парусом. Тогда шкипер крутанула деревянную руль обратно, возвращая солнечный парусник на прежний курс, к трем светящимся вдалеке точкам. Между тем у нее за спиной в цилиндре налаживалась жизнь. Пассажиры довольно быстро обустроили и все остальные сегменты корабля. Они засыпали все песком и щебнем, потом посадили траву и деревья, все это хранилось в грузовых отсеках, стараясь следовать указаниям Каролины, чтобы, так сказать, довершить убранство. Они насыпали новые холмы, прокладывали новые долины и речные русла, сажали новые леса. Таким образом, было проложено 32 квадратных километра искусственного земляного покрытия, по которому можно было прогуливаться взад и вперед, а также сверху вниз. Бригада каменщиков уже строила первое поселение, названное Рай-городом. Отчасти оно размещалось на сваях прямо над озером, отливавшим сиреневыми бликами. После того, как основные элементы – почва, растения и среда обитания – были распределены самым тщательным образом, Ив предложил выпустить на волю животных. Начал он с насекомых, от самых маленьких до самых больших, от муравьев до жуков, включая пауков, пчел и, конечно же, бабочек. При том, что, согласно правилам, у каждого из них был свой естественный хищник. Вслед за тем, люди точно так же поступили и с представителями водного мира, от водорослей до ракушек, от головастиков до щук. Потом они перешли к самым важным животным – земноводным, лягушкам и саламандрам, грызунам, крысам и белкам, травоядным, баранам и коровам, ну и, наконец, плотоядным, лисам и диким кошкам. Ив решил немного подождать, прежде чем выпустить самых вредных для человека насекомых – комаров, пиявок и мух, и уж тем более самых опасных – скорпионов, змей, медведей, тигров, львов и гиен. Последние содержались в зачаточном состоянии в пробирках, помещенных в хладохранилище, и беречь эти эмбрионы надлежало до той поры, пока у будущих поколений не возникнет желания их оживить. Из 144 тысяч пассажиров, те, кто не был занят на строительных работах, трудились на полях, сеяли семена, которые должны были дать первый урожай. Остальные пасли травоядную скотину. Все знали, запасы пищи, воздуха и воды были рассчитаны только на полгода. В дальнейшем людям предстояло самим производить три важнейших элемента, необходимых им для выживания. Обязанности распределялись по добровольному принципу. Кому что больше по душе. Для выполнения самых трудоемких работ Адриан Вейс придумал другую систему распределения. И согласившиеся включиться в нее добровольцы работали лишь по несколько часов в день. Таково было правило: чем тяжелее труд, тем меньше работаешь. Подобная система пока что себя оправдывала. За отсутствием солнца, центрального неонового освещения, дававшего белый свет, и с учетом того, что, глядя на небо, можно было видеть равнины и людей как бы вверх тормашками, некоторым пассажирам даже иногда казалось, что они находятся на земле. Общую температуру, которая поначалу была слишком низкая, а потом слишком высокая, в конце концов удалось довести до 24 градусов по Цельсию днем и до 19 градусов по Цельсию ночью, что соответствовало умеренной зоне в земных условиях. В течение суток по специальным часам воссоздавались искусственные сумерки и ночь.